Вот. Ну и тогда, собственно, дальше, друзья, мы с вами уже выходим на 8-й и 9-й шаг. Тема этих шагов, ну, я так условно скажу, справедливость, то есть восстановление попранных прав и границ, да, восстановление того, что было нарушено. Да. Я, как алкоголик, я иду по жизни других людей, принося разрушение. Это факт, потому что мой эгоизм, ну, как это, заставляет меня не считаться с потребностями других людей. Если я жил по принципу «я, мне, мое, хап», да, деньги, секс, аплодисменты, то понятно, что я всегда хотел урвать долю успеха, власти, имущества у других людей. Да, и, в общем, часто делал это вполне бесцеремонно, часто делал это тайком. И понятно, что по большей части я никогда не хотел нести ответственность за то, что я делал. И в ряде случаев люди не знали, что это я совершил ущерб, причинил. В ряде случаев люди об этом знали, поэтому у меня с ними нарушились отношения. Вот. И, в общем, ну, хватает. Вот. И это была проблема, с которой я пришел в анонимные алкоголики. Ну, один эпизод, который я рассказывал, да, я, вот мои папа с мамой 22 года собирали книги в библиотеку. В советское время, если кто-то помнит, да, я думаю, в этом смысле Иркутск от Москвы мало чем отличался. Достать что-то хорошее было сложно. Хоть Москва и получше снабжалась, мы тоже жили в условиях товарного дефицита, и за всем стояли очереди. И доставали книги через букинисты, там, через подписки всякие, распространялись эти подписки, и шкафы книжные были забиты различными томами, собраниями сочинений, даже в нечитающих семьях. Почему? Потому что это был один из способов вложения капитала. Убогий способ вложения капитала, но он работал, потому что это было ликвидно. Можно было эти подшивки, подписки отнести в букинистический магазин, и вам за них давали живые деньги. Значит, это, причем были дорогие подписки, вы платили за них одни деньги, а со временем они вырастали в цене, какой-нибудь там Конан Дойл или Вальтер Скотт, там вот хорошо стоили, вот хорошие деньги. Вот. Ну и, соответственно, раз это можно было ликвидировать, это можно было пропить. Соответственно, не надо быть для этого Эйнштейном, чтобы додуматься, как обернуть эти деньги в книге. Нужно было просто попить какое-то время и перестать и потерять возможность оплачивать свои долги. И у меня пришла идея, что надо эти книги продать. Я эти книги вынес вместе со своим приятелем. По-моему, всего там набралось 5 чемоданов. То, что я не успел пропить до этого. Вот. И мы эти книги вынесли. И, ну, хватило на 2,5 месяца пить. На 4 года непоявления моего дома. То есть я отсутствовал дома. Бродил где-то. Вот. Отдельная история. И чувство вины, которое я на себя повесил. Чувство вины было колоссальным. Потому что по тем деньгам, ну, даже по деньгам советским, там что-то было на 2500 рублей или на 3000 рублей. Это колоссальные деньги для советского времени. Да, там половина «Жигулей». Вот. Я, конечно, никогда такие деньги-то заработать не мог, в общем. Вот. Это по самым бросовым ценам. А если там хорошо обернуть, можно было и машину купить на эти деньги. Вот. Ну, теперь их нет, что об этом говорить. Но тогда я повесил на себя груз вины, я боялся, я чувствовал себя последним подростком, я боялся вообще просыпаться, я пил для того, чтобы об этом не думать. И вообще, то, во что, вокруг чего родители, пока не развелись вдвоем, создали даже некий культ, некую религию, книги, это святое, из дома выносить нельзя, читать только в обложке, за обедом читать нельзя, любое жирное пятно на странице – это трагедия и так далее. Вот. Я это просто вынес и пропил, и все. Ну и понятно, как я себя после этого чувствовал. Вот. А тут я прихожу на группы, на группу на свою первую, открываю шаги, брошюрку, люди читают шаги по кругу. Я читаю 8-й, 9-й шаг, то есть составили список и везде, где только возможно, возмещали. И мне становится страшно. И я понимаю в этот момент, что программа не для меня. Я не смогу через это пройти. Потому что мне придется тогда сестре возмещать ущерб, который я ей нанес, потому что я ее фактически ограбил. Вот. И эта мысль просто раздавила меня. А, слава Богу, я эту мысль не унес с собой, я ее высказал. Я сказал, что я боюсь, потому что, ну, я такой ущерб нанес, что я не знаю, как это возмещать. Вот. Человек, который на меня посмотрел, улыбнулся, мне с ним повезло. Мне кажется, он еще не делал 9-й шаг, самый 8-й. Но он засмеялся и сказал: ты пока не паришься. Или пришел сегодня там, или когда, без года, неделя. Давайте сначала с первым шагом хотя бы определить. До 8-го это еще доковыряться надо. Тут это уже все, это уже, знаешь, Мы тут сейчас пока с тобой палочки складываем, а ты уже в высшую математику полез. Расслабься. Ходи трезвый, ходи на группы, езди там со всеми в больничку. Все, больше тебе ничего не надо. И не пей один день, и не парься мозг. Вот, расслабься. Вы знаете, это был, во-первых, приятный для алкоголика ответ, что можно на что-то забить просто. Это я люблю вообще. Когда мне говорят забей, я всегда радостно это делаю. Я всегда приветствую идеи, когда на что-то можно забить. И это сделать легитимно, легально вообще. И это спасло мне жизнь, я думаю. Потому что если бы я заморочился по поводу того, что надо сделать это обязательно, что без этого нельзя стать трезвым, я бы ушел бы от страха и запил бы, и умер бы. Меня это удержало, что не надо пытаться в одном флаконе в один день все решить. Нет, все постепенно, это процесс, придет время и будем разбираться. Вот мне сейчас буквально недавно эта история повторилась, она все время повторяется. Я вообще понимаю, все, что делали мои спонсоры по шагам, я делаю то же самое по отношению к другим. Я ничего другого дать не могу, у меня другого опыта-то нет. И реально там мой подопечный говорит, давай там, 9-й шаг, как я буду возмещаться. Я говорю, забей вообще, расслабься. Пока тебе вообще про это париться не надо. Давай пока вот с этим разбираться. А там определимся. Подойдем к этому, будем решать, будем разбираться. И, кстати, вторая вещь, друзья, касается 8-го, 9-го шага, чтобы сейчас не профанировать как-то, то есть не это самое. Вот сейчас мы типа поболтаем с вами, и все стало понятно. Здесь я убежден 100%. Это шаги, которые можно делать только со спонсором. Только с наставником. Иначе мы накатаризим так, что мама не горит. Потому что когда алкоголик начинает разбираться с собственным чувством вины и с ущербом, который он нанес, вот я как алкоголик, я же, собственно, тоже не исключение, да, одаренная голова. Я же сначала сам стал делать, и меня, в общем, понятно, что половину вещей я просто отмел, это типа не моя ответственность, половину на себя повесил чужого, что и не надо было вешать, А про половину я запарился, что делать с этим, и как-то тоже на это забил, Поэтому, знаете, обязательно нужно быть в контакте с человеком, который это уже делал, кто может вас по этой вее по этому провести. Потому что 8-й, 9-й шаг, я могу сравнить, с такими подземными пещерами, в которых очень легко потеряться, если ты пошел без проводника. Как бы ты ни был хорошо снаряжен, как бы ты ни был самоуверен, хоть у тебя там питание будет на неделю с собой, свечи, факела, ты полюбасу там заблудишься. Потому что это пещера, если ты там не гулял, не надо туда ходить. Потому что ты там вообще можешь бродить еще до скончания века. Вот как с 4-м шагом, я 3,5 года бродил по этому подземелью, так с 8-м и 9-м я мог бы начать бродить, но слава богу, к тому моменту у меня уже появился наставник, и мне было дано четкое и конкретное задание. По 8-му шагу составить список людей, которым, с моей точки зрения, я принес какой-либо ущерб. У меня уже был определенный духовный опыт. Я уже не так боялся быть с этим в контакте. Я уже несколько лет был трезвым. Кстати, это не означает, что 8-й, 9-й шаг надо делать через несколько лет трезвости. Это мой путь. Его можно было начать делать раньше. Я приведу вам такой пример. Многие почему-то, читая большую книгу, не видят этого. А история была такова. Это история доктора Боба. Мы, наверное, все знаем день рождения, когда родилось сообщество. Помним, да? 10 июня 1935 года, друзья, в этот день хотя бы Богу скажите спасибо. Хотя это повод для того, чтобы провести особо торжественное собрание. Это день рождения анонимных алкоголиков как организации. 10 июня. Что это был за день? Это не день создания первой группы. Многие анонимные алкоголики отмечают создание группы. Это хорошо. Это день рождения группы, да? Тогда группы никакой не было. 10 июня – это первый день трезвости доктора Боба. Теперь вопрос. Что это был за первый день трезвости? Какой шаг он сделал в этот день? Он сделал 9-й шаг. Он сделал 9-й шаг, потому что он шел до 9-го и продолжал пить. Он пил даже после 5-го. Первые несколько дней трезвости, когда Билл с ним работал, не помогали другие. Более того, доктор Боб был духовным человеком. Несмотря на то, что он был врачом, он вырос в очень набожной религиозной семье. Да, когда он ходил в оксфордские группы, он пытался практиковать вот эти духовные принципы, которые практиковали те алкоголики, которые, собственно, создали эту программу изначально. Ведь не анонимные алкоголики все придумали, да? И ничего не получалось, он продолжал пить. До тех пор, пока Билл его не подвел к необходимости, что надо возмещать ущерб. А он очень боялся, он жил в маленьком городе. И он, ему надо было где ущерб причинять, возмещать, потому что он, он был врач, не просто врач, а врач-проктолог. Не мудрено, что он стал алкоголиком. Вот. Такой объект для работы, да? Вот. Но я думаю, что поскольку у него тряслись руки, он был хирургом, он косарезил, маму не горюй. Вот. Где-то он просто не мог принять пациентов, где-то он, не знаю, может быть, у него были врачебные ошибки, не написано в точности, я не знаю, что это было. Но я знаю, что он чувствовал себя крайне неловко и виновато перед жителями города. Ему было ужасно стыдно, что он пьет. Вот. И он боялся, что всем остальным станет известно, что он начнет пить. А, что, вернее, что он пьяница, да? Вот. Хотя при этом весь город знал, что он пьет. Небольшой город. Ну что ты друг от друга спрячешь? И Билл ему сказал: мужик, если ты это не сделаешь, то ты будешь бухать дальше. Это единственный твой шанс. И он пошел. Он обошел весь город, он обошел всех людей, кто его знал. Он заходил и говорит: здравствуй, всех людей, кто его знал. Он заходил и говорит: здравствуйте, я доктор Роберт Смит, вы меня знаете. Я алкоголик. И я хочу покаяться перед вами в том, что я хочу очень стать трезвым. И я прошу, чтобы вы меня простили за то зло, что я вам причинил. Пожалуйста, не судите меня строго. Ну, вот я перед вами какой есть. И он шел и говорил это, и как мог искренне, каждому человеку. Он молился перед этим, шел и говорил. И он за день обошел всех людей. Это был последний день. Вот когда вот он стоял на грани выпить, не выпить. С тех пор он никогда не пил. Все. Вот эта практика абсолютно избавила его от пьянства. Он после этого еще мучился от тяги. У него было все непросто, потому что он уже зрелым человеком пришел в анонимный алкоголик. Билл был все-таки помладше немножко. А этот, ну, уже, ему уже там было так прилично, сколько там за полтинник. Вот. И вот. И вот тем не менее, вот этот девятый шаг сделал его трезвым человеком. Он оказался для него самым целительным, самым мощным вообще, самым работающим. И я до сих пор считаю, что по своему потенциалу равному этому шагу нет. Он один из самых сильных, который полностью переворачивает жизнь алкоголика. И вы знаете, тот шаг, который меня пугал в самом начале, на моей первой группе, сейчас для меня стал моим благословением. Это может быть один из самых радостных, самых высоких, самых сильных по своему значению и по своему результату шагов. Я надеюсь, что с каждым из здесь присутствующих, либо ну, тот, кто здесь есть, вы уже поняли это сами, да? Либо еще идете к этому, но это все равно произойдет. Потому что мне девятый шаг открылся, кстати, через такое спонтанное действие. Знаете, у алкоголика, по крайней мере у меня так было, у меня через несколько месяцев трезвости стали вываливаться из шкафов скелеты. Все то, что я запрятал туда и хоронил, все то, что я забивал алкоголем и пытался про это не думать, стало вылезать из всех щелей. И мне стало, я потерял способность спать нормально, я стал мучиться. Но и однажды как-то, у меня было уже года полтора трезвости, я вдруг вспомнил про элементарную ситуацию, про которую я напрочь забыл вообще. Она у меня стерлась из памяти, ее как бы не было. А здесь вдруг память мне отдает некую вещь. Все просто. Я работаю в одном месте, это депо, ну, высококвалифицированной работы. Я заливаю водой вагоны. Водолив была такая написана. Бригадир бригады водоливов. Вот. У меня в подчинении несколько бабок поломоек было. Вот. Собственно, и вот у одной бабки я перед уходом в отпуск занял, по-моему, червонец. Занял червонец, при том, что сам получил отпускные. Червонец занял не потому, что мне был нужен, а от жадности. Мне хотелось выпить больше. Вот. Да, но я еще замыслил хитрую комбинацию. Уйти в отпуск, после отпуска написать на расчет и больше никогда на работу не приходить. Я так и сделал. Написал на расчет в отпуске. И из отпуска на работу уже не вышел. Ес, как я думал, как я круто кинул бабку вообще. Вы представляете, я вдруг вспоминаю, как я вообще, ну если не гордился собой, то по крайней мере радовался вот этой своей лихости. Кинул бабку на червонец. Вот это обалдеть просто. Такой прям красавчик вообще. Вот. Это я, это правда. Это вот мой алкоголизм делал со мной такие вещи. Вот. И я через полтора года трезвости только вспомнил эту ситуацию, и мне стало просто дико стыдно. Вы знаете, мне стало так плохо вообще. Я думаю, блин, что я вообще творил, а? Ну что я вообще творил в своей жизни? Ну как я вообще жил на самом деле? Ну что за стыдобень? И я начал мучить себя, есть вот это там, что-то выкусывать в себе. А вы знаете, самоедство – это одна из самых вредных вещей в выздоровлении, потому что она не дает никакого положительного результата. Вот. Это то, что надо запретить себе с самого начала ругать себя. Смысла в этом нет. Да? Ну, я принимаю себя, я стараюсь быть лучше, но ругать себя – абсолютно бессмысленная вещь. Вот. Тогда я этого не знал, я начал себя мучить. Но у меня тогда, вот я тогда вот эти шаги 8 и 9, они для меня вдруг открылись как спасение. И я думаю, будь что будет, Все, я помолился, я поехал эту бабку искать. Я взял какие-то деньги, тогда уже, правда, было, был обмен, там, павловская реформа, все, произошло уже что-то. Но я взял там, как мне показалось, более-менее адекватную сумму. Может быть, как алкоголик. Скорее всего, да. Я взял меньше, чем мог бы взять. Потому что меня ужасно душила жаба еще к тому моменту. Но я взял деньги, там какие-то, не помню, то ли 100 рублей, то ли 150. Я не помню, что была за сумма. Но я их взял и повез туда. Вот это был уже поступок. Я поехал разыскивать бабку. Я приехал в это депо. Я стал ходить там и спрашивать. А прошло-то уже лет, наверное, так несколько с того момента. Вот. И я вдруг нахожу одну знакомую рожу, одного человека. Я говорю, привет, там, не помню, как его звали там. Вот. Он говорит, ой, Женька, здорово, как ты здесь, чего? Я говорю, да вот приехал тут вот бабулька, говорю, помнишь? А он говорит, да, она уже давно на пенсии, она ушла, уволилась. А где живет? Я говорю, да где-то там, он говорит, то ли в снегирях каких-то, в общем, говорит, полтора часа на электричке, 7 верст на оленях там еще добираться. Тут у меня, конечно, а я же вот пока шел, вы знаете, это было удивительно, я шел, снег серый, Москва грязная, люди у всех рожи в одну точку, вот такие глаза, все какие-то, блин, ну уроды все просто, что за город, что за люди, что за гадкая вообще пакостная жизнь. Вот, и вдруг я... Ну вот прихожу туда на это, вот на эту работу, и начинаю с этим человеком разговаривать. Он говорит, ну чего ты, как? Я говорю, да вот такая ситуация, понимаешь, вот допился там уже в край. Я говорю, с тех пор там еще несколько работ сменил, там еще раз в больницу попал, там уже дошел вообще, пришел анонимный алкоголик. Ну там прошло уже лет 5 или 7 к тому моменту. Я говорю, вот сейчас выздоравливаю, 1.5 года трезвый, хожу на группы вот на такие. И говорю, вот знаешь, была такая фигня, я вот у нее взял денег и не отдал ей. А сейчас я про это вспомнил и говорю, меня просто это, там изнутри все гнобит вообще. Вот, я говорю, знаешь, давай так, а я знал, что он не алкоголик, он даже не пил с нами никогда и такой держал себя, мужичок. Тоже такого предпенсионного возраста уже. Вот. Я ему эти деньги положил на стол, я говорю, знаешь так, если... она же, говорит, все как-то будет заезжать. Он говорит, она приезжает периодически, там, то есть что-то там надо ей, там, она обязательно заглядывает. Я говорю, знаешь что, вот ты ей, пожалуйста, деньги эти передай, а еще вот это мой телефон. Я хочу перед ней лично извиниться. Вот, и знаешь что, если она там, ну, покажется, что денег мало, и пускай позвонит, я приеду, я привезу еще. И пусть она меня простит, дурака. Вот. И вы знаете, вот он мне пожал руку, и я впервые в жизни, вот пока я там работал, он впервые в жизни жал мне руку, и он видно было, что он меня уважает, что он не издевается надо мной. Потому что он всегда надо мной немножко подтрунивал. Да? И я когда шел, вы знаете, солнце светило, были те же самые люди, только все было по-другому. Была весна. Люди были прекрасны, ручьи, наступила весна, я жил в красивом городе, я сам себе нравился, и у меня внутри все пело, и я на группу пришел просто окрыленный. И когда говорю, что с тобой, ты что такой счастливый, говорю, ребят, я сегодня 9-й шаг сделал, один из маленьких таких своих 9-х шагов, просто вот, что мог, то сделал, вот везде, где только возможно, да. Понятно, я сделал его несовершенно, в идеале надо было бабку найти, бабку я не нашел, но в тот момент в моей душе что-то отвалилось. Вот какая-то хрень, какая-то короста вот эта, которую вот я всегда расчесывал, просто отвалилась, и там чистая кожа, ничего не чешется и не болит больше. И я понимаю, что вот у меня душа, она вся в этой коросте, она вот вся в этих болячках. И каждый 9-й шаг, он действительно позволяет этим болячкам заживать, отваливаться. И я понял удивительную вещь, что через 8-й, 9-й шаг Бог исцеляет прошлое. Он позволяет прошлое быть не таким разрушительным, каким оно было раньше для меня. Оно перестает меня тяготить. Скелеты перестают выпадать. Я нормально сплю по ночам. Я перестал бояться смотреть людям в глаза. Я начал уважать себя. Я стал более, ну, лучше принимать других. И более того, знаете, удивительно, я стал лучше понимать тех, кто ведет себя неправильно. Но если кто-то украл или кто-то там кого-то оскорбил, я понимаю, ну просто он по-другому не умеет сейчас еще. И все. Я не стал таким, знаете, всепрощающим. Но если человек приходит ко мне и кается в чем-то, я никогда не осуждаю, потому что, ну как я могу осуждать, если я такой же точь-в-точь. Сам 3-го дня зубного порошка наелся. Вот. Что мне тут теперь говорить, да? Ага.
Женя, а вот с книгами, расскажи мне,
что с книгами?
Да.
Ого. Ну, здесь, знаете, такая ситуация получилась, что надо было сначала составить список. Эти книжки вошли в список. Вот. Первый, 8-й шаг – составить список. Что и кому причинил, и когда было, сколько мне было лет. Ну, я начал с этих детсадовских игрушек. Вот. А потом мне нужно было встретиться с наставником и весь этот список разобрать. Весь список. И как мы работали? Я рассказываю то, что я совершил, по всем позициям. А потом мы вместе с наставником начинаем прописывать, что конкретно, какая компенсация нужна в каждом конкретном случае. Вот почему эту работу надо делать с тем, кто ее уже делал, а не самому, не самочинно. Вот. Это такая работа, знаете, она требует, вот как, знаете, такой чуть ли не монастырской дисциплины. Фактически это надо делать, ну как вот, знаете, вот есть в православии практика, что вот, и, вот все надо делать по благословению. Да, я вот помню, когда в монастырь приехал за духовным опытом, меня очень поразило, там на воротах сидит дежурный монах, вот, и, собственно, там машина гудит, продукты привезли в монастырь, и он берет трубку, снимает, там благочинный трубку берет, он, машина с продуктами, благословите. Вот, после этого только ворота открывают. Вы знаете, дисциплина как в армии вообще. Все только по благословению. Что-что?
Лучше, чем в армии.
Ну да, там унижения нет личности. Это правда. И тебя не посылают непонятно зачем на смерть. Это правда. Да? Вот. В этом смысле, конечно. Вот. Так вот, в данном случае нужна такая монашеская дисциплина. По благословению эти вещи делать. По согласованию с наставником. Если можно так выразиться. Да? Вот. И поэтому мы составляем, что конкретно надо сделать. И я создал такой список 9-го шага уже. Получился отдельный список, что конкретно, ну, кому, какая мера компенсации и, ну, срок, отметка о выполнении, когда я должен это сделать. Знаете, типа бизнес-плана что-то. Вот. Такой еще списочек получился. И там формы были разными, потому что эти формы описаны в этой книге. Здесь 9-му шагу, кстати, из всех шагов посвящено, кроме 12-го, потому что 12-й больше всего места занимает. А так, это самый большой шаг, он больше всего расписан здесь. И где-то надо было отдать деньги, где-то надо было встретиться и покаяться, где-то нужно было попросить прощения. Покаяться, я имею в виду признаться в чем-то, чего люди не знали. Да? Вот. Где-то нужно было, наоборот, нельзя было встречаться, потому что это могло бы принести еще больше вред. Да.
Угу. Кроме тех случаев,
да.
Когда это можно, то есть речь идет о третьих лицах, если выбирать,
конечно,
и так далее и тому подобное. Но если на 77-й стороне есть еще такая,
то, что мы должны быть.
Нам не следует отступать ни перед
чем. Да, но нам не следует отступать ни перед чем, потому что для того, чтобы преодолеть алкоголизм, мы готовы были идти на любые жертвы. Но при этом и говорится, что мы должны быть строгими все и к себе, но внимательными к другим. Нельзя спасать свою шкуру за счет других. Когда муж приходит к жене и говорит, знаешь, дорогая, я вот тебе изменил тогда. Помнишь, твоя подруга к нам приезжала, а ты как раз болела тогда. Ты меня прости, дурака, я с ней переспал. Какое хорошее возмещение ущерба. Она говорит, вот ты молодец, какой честный. Ну, умничка, скажи, иди, я сейчас поцелую. Не будет такого. Семья просто развалит. Потому что это такое возмещение просто другого человека взорвет, разрушит. Это такой удар в спину просто. Есть вещи, которые уж совершил, так и живи с ними. И носи себе в себе этот грех, как крест. Покайся перед Богом, там, не знаю, священнику на исповеди. Расскажи наставнику. А разрушать другого человека никто не имеет права. На мой взгляд, это такие есть безответственные вещи, когда, знаете, мужчина хочет, чтобы жена его приняла со всеми изменами. Зачем? А потому что он устал чувствовать себя перед ней виноватым и рыло в пуху. Да? И хочется, чтобы она ему, как мамочка, разделила с ним все его прегрешения, простила, поцеловала и прижала к себе. Такая идеальная мама вместо жены, опять возвращаясь к вчерашнему разговору. А мужчина, в общем, если я сделал ошибку, да, и здесь написано, если мы были неверны, надо ли сказать жене правду? Написано, нам кажется, что не всегда. И это при том, что это программа честности. Вот такие вещи, я не знаю, когда что надо делать. Только через наставника можно согласовывать. Самому здесь такого можно себе навертеть. Я знал людей, которые раньше времени начинали пытались возмещать ущерб и достигали еще худшего результата, и часть из них начинали пить потом просто. Вот. Так как вот один американец рассказывает, подопечный приходит к наставнику и говорит, вот я этого человека сильно оскорбил. Он говорит, ну пойди извинись перед ним. Он говорит, да я его боюсь, он большой такой. Он говорит, иди извинись, так надо. Но он пошел к этому человеку и сказал, ну ты прости меня, я там был неправ. Он говорит, значит так, я тебя еще раз увижу, я тебе нос сломаю, понял? Вали отсюда. Он приходит к наставнику, крутится весь такой. Ты знаешь, он мне обещал нос сломать, он мне не дал извиниться. Он говорит, ты сказал, извинись, что бы тебе не стоило. Ну, он опять пошел, тот ему ломает нос. Вот, этот в больнице оказывается, с горя запивает. Потом приходит наставник, он говорит, ну вот, ты мне сказал, а он мне нос сломал. Он говорит, дурак, я сказал, письмо напиши ему, вот. Есть разные способы. Не обязательно рожу-то подставлять под кулаки. Но напиши письмо, попроси прощения, скажи, что ты сожалеешь об этом. Есть разные варианты, друзья, и формы компенсации могут быть различными. Счастье в том, что алкоголик не должен их сам придумывать. Во-первых, многие описаны здесь. Во-вторых, человек, который уже это проходил, у него все-таки здравого смысла немножечко больше. И это надо вместе согласовывать. Потому что, когда это делается самочинно, ну, понятно, что здесь можно на это накосоредить, как говорят. Вот. Что касается книжек, вы знаете, я пришел к сестре, я признал перед ней этот факт. Я выразил желание отдавать ей деньги и готов был отдавать ей деньги частями за эти книги. Вот. Но там вышла такая ситуация, я согласовывал ее с наставником. Дело в том, что так получилось, что я пришел в анонимные алкоголики через свою сестру. Если помните, я на спикерском рассказывал, я пришел домой с работы, а сестра сказала, что мне звонили и передала мне адрес, куда идти. Вот. Поэтому я во многом благодаря ей остался трезвым. Но представляете, какая ирония судьбы. Я пошел в анонимный алкоголик, а сестра стала спиваться. Я ничего не мог сделать, я не смог ей помочь. Она умерла. Она умерла от тяжелейшего цирроза печени. И когда она умирала, она уже вела полубомжовый образ жизни. И весь мой опыт не работал. Я не мог ей помочь. И понятно, что мне нельзя было ей деньги отдавать. Если бы я давал ей деньги, то, ну, в общем, как это сказать? Ну, я бы помогал ей пить. Да, это был бы вред, это неправильно. Вообще, ну, как, вы знаете, я не хочу сказать, что пьющим нельзя отдавать деньги. Надо согласовывать с наставником. Это вещь вредная. Вы знаете, и я не смог ей ничем компенсировать. Я пытался ей делать 12 шаг, я ей присылал брошюру даже. Я писал ей большое письмо, в котором, ну, говорил о том, что я думаю, и хотел, чтобы она пошла на группы. Она ничего не хотела слышать, и она до конца упиралась в том, что она не алкоголик. И только мама уже сказала, что перед смертью она сказала, что же я сделала со своей жизнью. Потом она умерла. Вот. Ну да, к сожалению, мы трезвы еще и потому, что кто-то не выздоравливает. Это увы. Почему так происходит, я не знаю. Но я знаю точно, что есть особенность такая. Алкоголик легче сделает 12 шаг постороннему, чем своему близкому. И почему-то близкие нас не слышат. Поэтому лучше, чтобы другие люди говорили им про 12 шагов, чем я сам. Вот. Хотя бывают и другие случаи, что родственники все-таки приходят. Но знаете, в этой книге написано следующее. Если мы хотим возместить ущерб, возможность предоставляется. Ну, вот племянница осталась. Потому что я, там муж моей сестры, он тоже погиб, он был вором, ну, вором, он всю жизнь провел по тюрьмам, и в конце концов он сбомжевался тоже, и его убили кто-то, его там на опознание ездила моя мама. Вот. И, в общем, даже родители от него отказались. Ну, такая страшная, в общем, вещь. И вот осталась племянница, ну, девочка, и сколько ей 19 лет, сейчас она не пьет, учится в институте, живет она с моей мамой, с бабушкой. Вот, вот она приходила, претендовала там, на часть моей квартиры, скорее всего, с ней придется делить квартиру. И вот моя компенсация, в частности, что я не буду ее обманывать. Я отдам ей все то, что ей причитается. И как нужно будет, я так и сделаю, чтобы у девчонки была своя квартира. Понятно, что я в этом буду очень сильно стеснен, мне придется там с семьей переезжать в однокомнатную квартиру, скорее всего, потому что в Москве это очень непросто вообще, все эти вещи, очень дорого все, у меня нет таких денег. При своей материальной относительной стабильности я не способен себе, ну, таких денег у меня нет. А влезать в какие-то долговые обязательства я тоже не готов. Вот. Но я по-честному готов помогать этой девочке и делать то, что в моих силах, для того, чтобы она имела нормальную жизнь. Вот. И мне кажется, это, ну, так нормально. Вот. Так что вот, вот так вот с моей стороны получилось. Вот. Но в любом случае я с сестрой встречался и попросил у нее прощения, и выражал готовность помогать и так далее. Вот. Такая вот, вот, собственно, ситуация. Вот. А что у нас по времени сейчас? 5:30? Знаете, в принципе, у нас остался 10, 11, 12. Знаете, я сейчас, прежде чем пойду к 10-11, я прочту те обещания. Да, тут очень много обещаний, да? Но самые мои любимые обещания, это те обещания, которые начинают исполняться с половины где-то 9-го шага. Вот. Они начинают исполняться, и по мере выполнения списка они начинают все больше и больше о себе заявлять. Вот это обещание, которое, ну, они относятся скорее вот к той части, когда мы дом чистим. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот они все про это. Что здесь пишется? Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, почему болезненна? Ну, потому что встречаться с людьми и разговаривать, знаете, просить прощения, возмещать деньги, не нравится никому. Мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади.
81.
Да, это 81-я страница, сверху, ну, фактически третий абзац. И дальше, друзья. Вот это не декларация, это факт. Мы познаем новую свободу и новое счастье, говоря о счастье. Да? Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем, как это было со мной. Да? Мы узнаем, что такое чистота, ясность, покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие. И в нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуации, которые раньше нас озадачивали. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли бы сами сделать для себя. Не слишком ли это звучит многообещающе? Нет. Все это произошло со многими из нас, с одними раньше, с другими позже. Все это становится явью, если приложить усилия. Вот это все эти вещи, они сбываются. Они не сбываются, как, знаете, щелк и стало все по-другому. Но со временем я начинаю жить и понимать, что вот это все есть в моей жизни, это факт. И это совсем не та жизнь, которую вел тот человек, который пил. Это другая жизнь совсем. Это другое ощущение себя. И уже ради этого стоит, что называется, чем-то пожертвовать, наступить там на свою гордыню, пожертвовать какими-то материальными средствами. Знаете, для меня особо тяжело было возмещать ущерб, который я нанес уже в трезвости. Потому что многие алкоголики почему-то исполнились идеей, что надо возмещать только то, что ты сделал, пока пил. А то, что я косорежу, когда я трезвый, это как бы не в счет. При том, что у меня здесь гордыня начинает расцветать, при том, что здесь я начинаю влезать во все тяжкие, при том, что у меня начинают всякие нелепые идеи посещать на тему обогащения, при том, что я все еще не научился быть честным, могу, например, воровать у себя на работе, влезать в сомнительные сделки, растрачивать деньги там из семейного бюджета на свои личные нужды там, и так далее. Вот. И, в общем, по-прежнему я еще не научился быть честным. И у меня была, знаете, история такая, когда я захотел иметь свой бизнес, это было середина 90-х, всех, ну только ленивые не развивали свой бизнес. Как минимум треть страны, или даже какой треть, там, две трети мотались с клетчатыми сумками, с этими шоп-жоп-турами там, вот, возили из одного края там. Ну, в общем, весь Китай тогда работал на нас, вся Турция. Вот. И я тоже решил сделать бизнес и занял у своего, причем подопечного, и занял денег, крупную сумму. Какой вообще безумен вообще. Вот. Ужас просто. Сейчас смешно говорить. Вот. Занял эти деньги, затеял там этот бизнес. Полтора года я пытался, как-то продирался через это. Ну, в общем, все, что получилось. Я кормил себя и свою жену. Какие-то деньги поначалу отдавал, потом и на это забил. Потом все у меня рухнуло вообще. И все, я это бросил. В общем, бизнес такой получился смешной, но опыт есть, как говорят. И я остался с долгами и должен этому человеку, и он как-то так робко мне сказал: «Жень, ну вот я там собираюсь квартиру покупать, то все, и мне бы как-то денег вернуть часть хотя бы. Там мне нечего возвращать». Вот. И я как-то так вот, знаете, воспользовался своим служебным положением, что называется, ну и как-то так, что называется, продинамил его. Вот. А потом, когда я стал уже шагами разбираться, я вдруг увидел, что я реально человеку ущерб нанес. Думаю, мама дорогая, что ж я творю вообще, боже мой. Вот. И мне пришлось с ним встретиться, принести извинения. И, ну знаете, вот в этой книге есть хорошая фраза. Покаянные речи не оплатят всех счетов. Нужны деньги. Я же их взял, это же не мое. Закон-то я нарушил. Вот. И я сказал: ну, ты знаешь, у меня нет такой суммы. Это, знаете, мое счастье, что я попал не на бандита, я попал не на таких серьезных ребят, которые могли бы мне там в одно место паяльник засунуть. И я бы нашел эти деньги там в течение там нескольких часов бы. В зубах бы принес. Да нет, он сказал, он все-таки тоже выздоравливающий, сказал: Жень, ну я все понимаю. Вот. Но если деньги ко мне вернутся, я буду рад. Он говорит: давай даже так. Я не буду, я ему причем сказал, я буду с процентами возвращать. Он говорит: нет, проценты мне не нужны, я на себя тоже вешать ничего не хочу. Мне это ростовщичество нафиг не надо. Отдай мне мое, на доллары. Так, чтобы эти деньги все-таки что-то стоили. Да? И мы с ним договорились, что каждый месяц я ему выплачиваю определенную сумму с этих денег, со своей зарплаты. Я поговорил со своей женой. Я ее поставил в известность, что это серьезное обязательство, что я действительно человека взял. Получилось там нехорошо. Вы знаете, удивительно, она меня тогда поддержала и приняла с этим, и более того, занозой какой-то стал. Я деньги получаю в зарплату. Он говорит, так, а ты Андрею отдал? Я говорю, так, все, надо. Вот, вот это Андрей. И конвертик отдельный завел на Андрея. Прям. А я туда клал деньги. Вот. Вы знаете, я мучился, конечно. Мне так не хотелось эти деньги отдавать. Я каждый раз себе как это самое, снова кусок хвоста отрезал. Так больно это было. Но я работал со своей жабой. Я работал со своей жабой, и несколько лет у меня продолжалась эта тема, пока я не выкупил все ему до копейки, пока я не перевел дух. Вот. Но какой у меня опыт появился. Боже мой, какой у меня опыт появился. Я теперь не беру денег у анонимных в долг, вот ни под каким соусом. Я теперь понимаю, что не надо со своим подопечным иметь ничего, кроме трезвости. Что работа только по шагам, никаких финансовых обязательств. Я могу дать денег, это да. И я их не жду назад. Если мне говорят, Женя, дай мне взаймы денег, я даю только те деньги, которые я могу потерять. Ровно столько. Вот если я отдаю деньги, я про них забываю. Принесут – хорошо. Не принесут – значит все, деньги ушли. И не парюсь про это. И это воля человека. Отдаст мне эти деньги, не отдаст. Я не напоминаю там об этих долгах, потому что другие слишком долго ждали моих денег. И это факт.
Еще,
да. Ну, я мог, конечно, упустить что-то.
У меня в пункте 8-го года первым пунктом стоял я
сам. Угу. Ну да. Важно, чтобы это был не единственный пункт.
То есть я нанес
себе. Да, это факт. Вы знаете, я расскажу эпизод, когда я лежал в наркологии в последний раз. Мне еще надо было чалиться там 3 месяца на этом ЗИЛе. Потому что в общей сложности я в наркологии провел 7.5 месяца. И последний раз, когда я лежал, мне вдруг осенило, что можно не пить и по-другому. Не про анонимных алкоголиков. Я просто понял, что я просто не буду пить, и все. Как я раньше этого не понимал. Можно же просто не пить. И все. Вот. И мне родилась мысль, ну что я буду 3 месяца тут еще оттопыриваться? Надо выходить. А там же народ весь, знаете, таким и Крым, и Рым прошел, и там все что угодно. Мне говорят, ну ты сейчас замаскируй что-нибудь. Вот. И ну тебя на больничку выпишут, через больничку выйдешь. Просто если бы я сбежал, меня бы в ЛТП бы отправили. Вот, это совет. Ну что такое за мосты? И какую-нибудь болячку себе сам сделать. Вот. Мне не хватило лучшего ума, опять же, да, светлая голова. Я закосил на аппендикс, почитал симптоматику в учебнике медицинском и создал это самое, иллюзия аппендицита. Меня забрали на скорой, и мне вырезали абсолютно здоровый аппендикс. Причем меня как алкоголика, меня не взял наркоз, и мне резали почти по-живому. Я себе счастье устроил по полной программе. Вот так. Ну и понятно, что мне было... Я себе этим подорвал иммунитет, я себе этим сделал, в общем, наперед такую, в общем, тоже тему, некую проблему. Но я сам себя под нож положил. Вопрос, нанес ли я себе этим ущерб. Колоссальный, конечно. И вы знаете, вот мой внутренний человечек, вот этот мой внутренний ребенок, там есть у меня такой, да, Женя, маленький. Вот. Он очень по этому поводу сильно боялся и мне не верил. Потому что вот я знаю, что моя депрессия, моя попытка или мысль о самоубийстве, это всегда потеря собственного внутреннего ребенка, который сейчас, ну, которого сейчас никто не слышит. Это когда я теряю контакт с самим собой. Вот. Мне очень важно этот контакт найти внутри себя. Я помню эту практику, когда я ощутил в себе вот этого человека, которого я когда-то предал. Этого самого себя, человека, которого я споил, скурил, развратил, все что угодно с ним делал, как угодно обращался, положил под нож, заставил страдать. Вот. И я вот каким образом этот ущерб в тот момент возмещал, я просто сам у себя просил прощения. И я сказал, я больше никогда таких вещей делать не буду. Может быть уверен, я буду с тобой до самого конца. Да, я буду о тебе заботиться, я буду делать то, что нужно. К сожалению, сложно выдерживать это обещание, потому как Но мне, скажем так, к врачам надо обращаться чаще, чем я это делаю. Вот я, например, не был уже пару лет у стоматолога, давно уже пора. Но сейчас я планирую это делать. То есть возмещение ущерба по отношению к себе – это проявление такой правильной заботы, выраженной в правильном питании, в правильном образе жизни, ну что значит правильным? Ну относительно здоровым, полноценным. Я тебя не изнуряю диетами, я ем там и мясо, и все. Вот. Я не заморачиваюсь там особо на каких-то там продуктах. Но просто я думаю, то, что я ем, я не покупаю всякую фигню, я даже в командировке, чтобы сэкономить, я не ем дошираки. Вот. Я иду все-таки и трачу деньги, я ем в хорошем, вкусном кафе, я предпочитаю хорошую еду. Пусть это как-то со счет чревоугодия, но я слишком много раньше жрал всякой дряни и плохо питался, когда я пил. Сейчас я лучше потрачу денег на вкусную еду, на хороший кусок мяса, и я его съем и получу вот это удовольствие. Я не парюсь по поводу своего обжорства в данном случае. Но мне важно при этом там не жрать на ночь, не набивать себе брюхо, когда я не хочу есть. Этому я пока еще учусь. Иногда меня сносят в сторону заедания чего-то, но есть куда расти. Да. Ну и еще один момент про девятый шаг, друзья. Есть девятые шаги, которые не разовые, а регулярные. В частности, я оставил там своего сына с его мамой, когда ему было 4,5 года. Я уже был трезвым, но я больше не мог оставаться в этой семье и ушел. И, скажем, со своей бывшей женой, мы вот именно с этой, мы не наладили контакт, она меня так и не простила. Вот. Но на то есть еще и какие-то другие причины, потому что я как мог, я пытался извиниться, как-то компенсировать, я там платил деньги на сына и так далее. Но я не был прощен, потому что единственная форма, которая была принята, это мой возврат в семью. Да, ну, вот на это я пойти не мог, потому что в данном случае, вот в этой книге тоже говорит, что Бог нам дал возможность просто стоять на ногах, мы ни перед кем не должны ползать и унижаться. Вот. И это тоже касается девятого шага. Я компенсирую как могу, но я не делаю те вещи, которые приносят вред самому себе. Но перед сыном, ну что значит я виноват? У меня есть ответственность, потому что я лишил его полноценного общения с отцом. Вот. И этот шаг девятый, он у меня прописан по регулярному, признаку. То есть регулярно, не реже, например, раза в определенное количество времени видеться с ним, звонить ему, спрашивать, как у него дела. И это такая галочку надо снимать. То же самое с мамой. Потому что маму я там избегал свою, обижался на нее, спорил с ней, доказывал. Нужно было встретиться, сказать, что я был плохим сыном, попросить прощения, помогать деньгами, потому что много денег я ее, да, компенсировать там материальные какие-то вещи. Вот. Ну, в частности, вот я помню, что я приехал к ней пьяный и сказал, что у меня украли деньги. И она мне отдала последние деньги, которые она отложила на зимние сапоги. А я их тут же пошел и пропил. Вот я так жил на самом деле. Да? Ну, и я помню уже трезво, я поехал, купил ей там зимние сапоги хорошие вместе с ней и так далее. И сейчас у меня задача такая, она у меня стоит в таком в регулярном прозвоне, что называется. Мне надо хотя бы раз в неделю маме звонить, спрашивать, как она себя чувствует, как у нее дела. Вот, это важно. На самом деле, это такой постоянный девятый шаг, который не кончается, пока мама жива. Вот. При том, что мне не всегда хочется это делать. Но это надо делать, тут написано, и все, я делаю. Вот. Если начинаю пропускать, у меня сразу начинает возникать ощущение какое-то такое неправильное. Да? Если я долго маме не звоню, у нас начинает что-то сбиваться в отношениях. Поэтому вот самое правильное, это просто регулярно ей звонить. И спрашивать, не надо ли чего. Но при этом я очень рад, когда мама обращается за помощью. Я вообще рад, что я у мамы что-то брать перестал и стал давать. Вот. Ну и в последний раз, например, она сломала себе зубной протез, это дорогая вещь, и она сказала, может быть, ты поможешь. И вот, я там сколько мог дал денег ей на это. Там я не купил ей весь протез, потому что там еще сестра младшая есть, тоже ей помогла. Но я вот свою часть, какую достойную, дал. Вот. И мне очень радостно от того, что я могу это сделать. Что я все-таки достаточно взрослый для того, чтобы помогать кому-то деньгами. Да, я теперь мужчина. Все, мне не надо ни у кого ничего просить, я сам деньги все зарабатываю. И могу поделиться даже. Вот. Это тоже часть девятого шага. Вот. Так что вот, какие-то вещи разовые, какие-то регулярные, какие-то в молитве, какие-то нужно делать по отношению к мертвым людям. Есть особые практики, там, связанные с церковью, с молитвами, со свечами, со службами, с записками и так далее. Это все нужно обсуждать с наставником и прописывать, собственно, делать. Я не был идеальным, я весь девятый шаг не сделал. Были вещи, которые я сделать не успел. Так, например, отец у него была скоротечная форма рака, и я не успел с ним поговорить по-настоящему. Вот. Я не успел извиниться перед своим отчимом, которого я оскорбил, когда он пил. Когда я пил, и он, в общем, сделал мне там ряд замечаний, и я его очень сильно оскорбил. Вот. Я так и не попросил у него прощения. И в этом смысле я понимаю, что какие-то вещи можно сделать, просто не успеть. Вот. Ну, тут уже тогда другая работа начинается. Вот. Поэтому, в общем, спешите делать добро. Можно просто не успеть по отношению к некоторым людям. Да.
А так, граница между тем, что надо сделать, и между тем, что ты уже лезешь куда не надо.
Спонсор определяет.
Здравствуйте. Я буду у спонсора спрашивать, сколько мне денег матери дать?
Да. Если не знаешь, что спонсор, если знаешь, сама определишь.
Нет, ну что-то.
Ну правда, но если не знаешь, если ты сама не знаешь, то ты, собственно, спрашиваешь.
Ну там, понимаешь, там бывает вот. У меня проблема с границами. Я начинаю лезть со своими услугами, где мне не просят вообще. Mm-hmm. Меня попросили, а я залезла, ну, с дочерью у меня такая фигня. И я начинаю ей там помогать, где не надо. Потом, блин, думаю, какого черта ей шью платье? Она же сама умеет. Начинает она уже сама шить. Думаю, вот кроить я еще могу.
Алена, это не имеет отношения к девятому шагу, то, что говоришь. Потому что это вопрос ваших отношений. Я не знаю, как правильно, правда. Ну, надо шить, не надо шить. Не знаю, надо на контекст смотреть, как в котором это происходит. Может, хорошо будет шить, а может, правда, пусть сама пошьет. Правда, не знаю.
Давайте.
Ага.
Я хотел спросить по поводу спонсорства. Если, допустим, собрать поясу, сейчас решили сделать, и все уже будет много спонсоров.
Ну, как минимум, до пятого шага довести, да.
И видишь, тут такие моменты сложные. Если человек
Вот я, например, чего-то не знаю. Потому что у меня, вот, например, подопечный там оказался в сложной ситуации. У меня нет такого опыта. Во-первых, друзья, это если говорить о наставничестве, мы опять берем 12-й шаг уже, да, одну из формул, такую наиболее действенную. Если говорить о наставничестве, мне очень важно не брать на себя ответственность лишнюю. Я не Бог. Поэтому я часто просто не знаю, как поступить. И мне надо научиться говорить правду. Если у меня нет какого-то опыта, мне не надо изобретать что-то и брать на себя ответственность. Я просто говорю, знаешь, у меня нет такого опыта, я не знаю, как тут быть, но, во-первых, я даю ему задание прийти на группу, и на группе после того, как группа закончится, сказать, ребята, или там в процессе твоего выступления лучше, да, сказать, ребята, у меня есть проблема, пожалуйста, вот у кого есть опыт восьмого шага, пожалуйста, поднимите руки, я к вам потом подойду, у меня есть вопрос. Мне кажется, это хорошо и честно, да. Я говорю, ходи по группам, ищи и спрашивай. Первое. Второе. Есть ресурсы, куда можно выходить и спрашивать. Потому что анонимные алкоголики, но они же, ну, это же все-таки система. Можно подключаться к другим городам, к другим людям, выходить на каких-то других. У всех есть знакомые. Я могу сказать, пожалуйста, если у кого-то есть знакомые, дайте мне знать. Потому что анонимные алкоголики, это, знаете, в шутку сказали, что это такая мафия. Вышел смерть. Вот. Но пока ты здесь, тебе... Да? Но пока ты здесь, у тебя много привилегий и бонусов. В частности, ты можешь подключаться к ресурсам информационным всего мира, вообще к этому опыту. По цепочке он доходит. И я обязательно говорю своему наставнику, я спрошу об этом у своего наставника. Если мой наставник, не знаю, у меня была ситуация, когда цепочка была до Америки вообще. Каждый спрашивал у своего, и мне пришел внятный вполне ответ, как можно в этой ситуации поступить. Знаете, тут я вообще не заморачиваюсь, я отдаю это Богу и говорю, пожалуйста, Господи, помоги разобраться. В этой книге написано, правильное решение всегда найдется, если мы действительно хотим его найти. Вот. Поэтому я отдаю и говорю, пожалуйста, ответь, я не знаю. Иногда, знаете, мне очень нравится мой спонсор, потому что, когда я задаю вопрос, которого человек не знает, человек никогда не отвечает сразу. Там есть такая пауза, я понимаю, что в этой паузе человек молится, чтобы быть более объективным. И мне это так нравится вообще. И потом человек говорит, знаешь, я пока не знаю ответа. Мне такого скороспелого, ох, так вот сделай. Давай так, я поговорю со своим спонсором, я тебе потом перезвоню там, и мы поговорим про это. Или позвони мне тогда. И мне так нравится эта система, не надо ничего заморачиваться, знать ничего не надо. Просто отдаешь и все. И так легко становится вообще. Не надо быть умным, чтобы выздоравливать. Надо просто делать и все. Вот. Да, это про дисциплину скорее и про работу собственной гордыни, что типа на мне все не замыкается и все. Да? Есть предложение все-таки перезагрузиться, да? Спасибо тебе. Да.
Кто умеет пользоваться вот этой вот штукой?
Да, ну как я вот сейчас у нас пригодится
когда. Смотри, да? Да? Смотри, работает.
Я пойду, пожалуй, чашу.